12. Коронованная редька. Когда Жакмен Лампурт покинул Мириндоле, он не знал, что предпринять, и, дойдя до конца Пон-Нефа, остановился и некоторое время стоял в нерешительности, подобно ослу Буридана, колебавшегося между двумя мерами овса, или, если это сравнение вам не очень нравится, подобно железу, которое притягивают два магнита равной силы. С одной стороны, Ланскнехт влек его к себе с неведомой силой, и вдали ему слышался мелодический звон золотых монет. С другой, в его воображении представлялся кабачок, в не менее пленительных красках извинели бутылки и стаканы. Затруднительная альтернатива. Хотя теологи думают, что свободная воля составляет одно из лучших преимуществ человека, однако же Лампурт под господством обеих непреодолимых наклонностей, потому что он был не только игрок, но и пьяница, и не только пьяница, но и игрок, на самом деле не знал, как поступить. Он сделал три шага по направлению к притону, но пузатые бутылки, покрытые пылью, затканные паутиной, с красными сургучными головками, представали перед ним так живо, что он делал три шага к кабачку. Тут игра начинала фантастический шум, потрясая в жестяном стакане костями, обложенными свинцом. И перед глазами его развертывался веер из карт, пестрый, как павлиний хвост, волшебное видение, которое не позволяло ему двинуться с места. «Ах, что же это я? Неужели же я буду оставаться здесь, как идол на одном и том же месте?» — сказал сам себе бритер, выведенный из терпения собственными колебаниями. «У меня должен быть вид откровенного глупца, собирающегося украсть не весь что, а у самого между тем оцепенелая и подозрительная физиономия. Эх, что если я не пойду ни в кабак, ни в притон, а сделаю визит моей богине, моей Ирис, несравненной красоте, удерживающей меня в плену на своих волнах? Но и то возможно, что в этот час она занята на каком-нибудь балу или где-нибудь пирует, а дома ее нет. К тому же сладострастие не мирится с мужеством, и величайшие полководцы и головорезы раскаивались, что чересчур отдавались женщинам. Возьмем Геркулеса с его Деонирой, Самсона с его Далилой, Марка Антония с Клеопатрой, не говоря уж о других, которых я не помню, потому что с тех пор, как я вышел из школы, много воды утекло. Итак, откажемся от этой достойной порицания и чересчур сладкой фантазии. Но зато что же делать с остальными двумя предметами? Выберешь один, жалеешь о другом. Произнося этот монолог, Жакмен Лампурт засунул руки в карманы, упер подбородок в воротник, так что вверх поднялась бородка, и, казалось, пустил корни в мостовую и превратился в статую, как это случается ни с одним добрым малым в метаморфозах Овидия. Вдруг он сделал такой внезапный прыжок, что запоздавший горожанин, проходивший как раз в это время, задрожал от страха и ускорил шаг, думая, что на него нападут или, по крайней мере, ограбят. У Лампурда не было ни малейшего намерения обыскивать этого негодяя, и он так был занят своими делами, что не обратил на него внимания. Ум его проникала одна торжествующая мысль. Колебания его разрешились. Он живо вынул дублон из кармана, бросил его в воздух и сказал: «Решетка кабак, лицо притон». Монета перевернулась несколько раз и, достигнув земли, упала на мостовую, блеснув золотой искрой в серебряных лучах луны, освободившейся от туч в эту трудную минуту. Бритер склонил колено, чтобы узнать приговор судьбы. Монета на предложенный вопрос ответила: «Решетка». Вак одержал верх над фортуною.
«Хорошо, напьюсь», — сказал Лампурт
и бросил дублон, стерев с него грязь, в свою кису, глубокую, как бездна, и назначенную для очень многого. Большими шагами направился он в кабак, носивший название «Коронованной редьки», обычный храм, где он делал возлияние виноградному богу. Коронованная редька была для Лампурда тем хороша, что находилась на углу нового рынка, в двух шагах от его квартиры, до которой он добирался зигзагами, когда напивался до положения рис. Была это самая ужасная дыра, какую только можно себе представить. Приземистые колонны, обмазанные кроваво-рыжей краской, поддерживали огромную балку, служившую фризом. Под ее неровностями можно было подозревать формы древней скульптуры, наполовину стертые временем. При тщательном внимании можно было различить завитки виноградных листьев и ветвей, по которым прыгали обезьяны, таща лисиц за хвосты. Над дверным сводом висела огромная редька с листьями зеленого цвета и украшенная золотой короной. Все это сильно потускнело, служа целому ряду поколений пьяниц вывеской и символом кабака. Окна, расположенные между колоннами, были закрыты в эту минуту ставнями с тяжелыми железными болтами, способными выдержать осаду, но тем не менее неплотно прикрытыми, так что из щелей лился красноватый свет и вырывался глухой ропот песен и крупных разговоров. Свет этот, вытягиваясь полосами по мостовой, сверкающей мокрой грязью, производил странный эффект. Но Лампурт не чувствовал его живописной стороны, а он ему только указывал на то, что в коронованной редьке собралось многочисленное общество. Ударив в дверь яблоком своей шпаги, бритер ритмом ударов, наносимых им, давал знать о себе, как о привычном посетителе дома, и дверь открылась, чтобы пропустить его. Зала, где сидели пьяницы, имела вид погреба. Она была низка, и главная балка, пересекавшая потолок, выгнулась под тяжестью верхних этажей и, казалось, сейчас рухнет, хотя на самом деле она была так солидна, что могла выдержать хоть колокольню и в этом отношении походила на Пизанскую башню или на Болонскую Азинели, которые постоянно наклоняются и никогда не падают. Дым от трубок и свечей сделал потолок черным не хуже внутренности труб, где коптились сельди, икра и окорока. В древности стены были красного цвета в рамках из виноградных веточек и лоз, работа какого-нибудь итальянского декоратора, приехавшего во Францию в свите Екатерины Медичи. Живопись сохранилась только наверху стен, хотя и очень была угрюма и похожа скорее на пятна застывшей крови, чем на блестящую пурпурную краску, которая должна была сверкать, когда была новенькая. Сырость, трение плечами, грязь от прислоняемых голов испортили отделку и разрушили весь низ. И звездка осыпалась, и была грязная, голая и вся в трещинах. Когда-то кабачок посещали порядочные люди, но мало-помалу, вместо придворных и военных, по мере того, как утончались нравы, сюда стали заходить картежники, мошенники, карманщики, шаромыжники, все бродяги и клиенты случая. Они-то наложили на это место свой странный отпечаток и веселую таверну превратили в мрачный притон. Деревянная лестница вела на галерею, куда открывались двери в отдельные кабинеты, такие низкие, что пройти в них можно было только втянув голову в плечи, и которая занимала стену прямо против главного входа. Под остовом лестницы, в тени ее наклона, были расположены бочки, некоторые еще полные, другие опорожненные, и в таком симметричном порядке, который пьяницам был приятнее каких бы то ни было украшений. В камине с высоким сводом горели поленья дров, и пылающие головни достигали почти до самого пола, который, будучи сделан из старого кирпича, не мог, однако, воспламениться. Огонь этот освещал своими отблесками оловянные части конторки, расположенной напротив, где царил кабачок, позади укрепления из горшков, пинт, бутылок и жбанов. В его живом свете тускнели желтые огни свечей, мерцавших в дыму, а вдоль стен отбрасывались длинные тени пьяниц в виде карикатур с необыкновенными носами, с подбородками наподобие калош, с хохлами и тупеями, и с такими же странными изменениями форм, как в забавных видах мастера Алькафрибаса Назье. Этот шабаш черных силуэтов, двигавшийся и волновавшийся позади действительных фигур, казалось, смеялся над ними и остроумно пародировал их. Постоянные посетители кабака, сидя на скамьях, облокачивались на столы, доски которых были изрезаны насечками, испещрены именами при помощи ножа, татуированы огнем и были жирны на ощупь от пролитых на них соусов и вин. Но рукава, которые их вытирали, не могли уже быть более загрязнены, да к тому же некоторые из них были прорваны на локтях, и могло пострадать только тело руки, так поверхностно одетой. Разбуженные шумом кабачка, две или три курицы, вместо того, чтобы сидеть в этот час на своем насесте, проскользнули в залу через дверь, сообщающуюся с двором. И точно оперенные лазари клевали крошки у ног пьяниц, падавшие на пол с их пиршественного стола. Когда Жакмен Лампурт вошел в коронованную редьку, в заведении царил какой-то неописанно радостный шум. Веселые малые, с подозрительным выражением, протягивая пустые кружки, били по столам кулаками, и этими ударами они могли бы, кажется, убить быка. Свечи, заправленные в железные подсвечники, дрожали и подпрыгивали. Другие кричали «Лей на все!», подставляя стаканы. Эти аккомпанировали вакхической песне, которую хором ревели голоса, такие невозможно фальшивые, что они напоминали собой вой собак, лающих на луну, звонили ножами по стеклу и вертели тарелки на манер жерновов. Те оскорбляли стыдливость прислужниц, которые, подняв руки над толпой и неся блюда с дымящимися жаркими, не могли защищаться от их галантной предприимчивости, предпочитая охрану кушаньев охране добродетели. Некоторые же курили из длинных голландских трубок и наслаждались тем, что выпускали дым из носа. В этой суматохе принимали участие только мужчины. Прекрасный пол был представлен лишь несколькими образчиками довольно отталкивающей наружности, потому что порог иногда бывает так же некрасив, как и добродетель. Эти фелисы, для которых первый вошедший, заплатив круглую монетку, мог стать терцисом или титиром, прогуливаясь парочками, останавливались у столов и пили, как ручные голубки, из любой чаши. Излишнее возлияние эти, вместе с невыносимой жарой, покрывали их щеки, раскрашенные кирпичной краской, румянцем, так что они казались идолами, расписанными в два слоя. Привязанные и настоящие волосы, кончающиеся крючками, сердечными удочками, покоились над их сияющими от белил лбами или же, завитые при помощи раскаленного железа, падали спирально до самых грудей, которые были широко открыты и наштукатурены. Причем на их поддельной белизне там и здесь кисточкой были проведены голубые жилки. Одеждой своей они старались произвести впечатление и заставить за собой ухаживать. Только ленты, перья, шитье, галуны, застежки, брошки, только яркие цвета. Впрочем, достаточно было взглянуть на эту роскошь, чтобы увидеть ее мишурность и фальшивость. Жемчуга были дутым стеклом, золотые безделушки — медью, шелковые платья — старыми, вывернутыми и перекрашенными юбками. Тем не менее, это изящество дурного тона вполне удовлетворяло и даже ослепляло пьяные глаза товарищей, собравшихся в этой дыре. Что касается аромата, то дамы эти, если не были надушены розовым маслом, то распространяли вокруг себя запах мускуса, как хорьки, запах единственный, сильный и могший преодолеть все зловредные испарения притона. Его находили восхитительным и сравнивали с бальзамом, амброзией и росным ладаном. Иногда какой-нибудь птенец, разгоревшись от сладострастия и напитков, сажал к себе на колени одну из этих снисходительных красавиц и шептал ей на ухо, грубо целуя ее, анакреонтические предложения, которые принимались с громким смехом и со словами «нет», означавшими «да». Потом можно было видеть, как по лестнице поднимались группы, состоявшие из мужчины, обнимающего за талию женщину, причем женщина хваталась за перила и упрямилась с грацией ребенка, ибо и самый отчаянный разврат требует некоторого подобия стыдливости. Другие же спускались со смущенным видом, между тем, как их случайная Амарилида расправляла юбку с необыкновенной развязностью. Лампурт, давно привыкший к этим нравам, которые казались ему естественными, не обратил никакого внимания на картину, только что набросанную нашим быстрым карандашом. Сев за стол и опершись о спинку, Он смотрел нежным и жадным взором на бутылку канарского вина, которое ему только что поднесла служанка, старинную и особенно рекомендованную ему бутылку, сохраненную в глубине погреба на всякий случай для знатоков и заслуженных пьяниц. Хотя бритер был один, но перед ним поставили два стакана, потому что знали хорошо, что он боится одиноко поглощать жидкости, и каждую минуту мог явиться его товарищ по уничтожению напитков.
В ожидании этого случайного собутыльника Лампурт медленно поднял в уровень с глазами бокал на тоненькой витой ножке, поддерживающей колокольчик вьюнка, где сверкал, мерцая светоносными точками, бледный и благодатный ликер. Потом, удовлетворив чувство зрения и насладившись этим теплым цветом жженного топаза, бритер перешел к обонянию и, встряхнув бокал опытным ударом, который сообщил ему вращательное движение, вдохнул аромат ноздрями, расширяя их, как ямки геральдического дельфина. Остался еще вкус. Сосочки неба, соответствующим образом возбужденные, пропитались глотком этого нектара, язык омыл им десна и, наконец, припроводил его в глотку, ободрительно щелкнув. Таким образом, мастер Жакмен Лампурт при помощи одной рюмки доставлял удовольствие трем из пяти чувств, которыми обладает человек, и тем выполнял программу эпикурейца, требующего, чтобы из каждой вещи было извлечено наслаждение все до последней капли, какое только может в ней находиться. К тому же, он еще мог бы сказать, что в равной мере он приятно нежит и осязание, и слух. Осязание — гладким, чистым и красивой формы хрусталем, слух — музыкой, дрожанием и аккордом, который получается, когда сосуд ударить ножом или же кругообразно провести увлажненными пальцами по краю стекла. Однако же, это уж парадоксы, нелепости и фантазии чересчур изысканной утонченности, которые ничего не доказывают, потому что слишком много хотят доказать, за исключением только того, что этот негодяй доходил в своей испорченности до крайней вычурности. Наш бритер сидел так уже несколько минут, когда дверь кабака отворилась. Какой-то господин, одетый в черное с ног до головы, причем белелся только его воротник и волна белья, вздувавшаяся на животе между курткой и верхними штанами, вошел в заведение. Там и сям шитье из мелкого стекляруса наполовину осыпалось на его костюме, и хотя не производило большого впечатления, стараясь скрасить общий вид его костюма, однако же покрой всего платья свидетельствовал, что когда-то оно было изящно. Господин этот отличался тем, что лицо его было покрыто белесоватой бледностью, словно обсыпанное мукою, а нос так красен, как пылающий уголь. Маленькие лиловые жилки испещряли его, и по ним было видно, что он усердно придерживается культа божественной бутылочки. Точное вычисление всего количества бочек и жбанов, какое нужно было для того, чтобы довести нос до такой степени красного каления, ужаснуло бы воображение. Странная маска эта походила на кружок сыра, в который воткнули спелую шпанскую вишню. Чтобы докончить портрет, достаточно было бы двух яблочных семечек вместо глаз и тонкого разреза в виде отверстия, какое делается в кружке вместо рта. Таков был Малартик, сердечный друг, Пилат, Эвриал, верный Ахат Жакмена Лампурда. Конечно, он не был красавцем, но нравственные качества искупали в нем физические недостатки. После Жакмена, к которому он питал глубочайшее уважение, он считался лучшей шпагой во всем Париже. Как игрок, он отличался счастьем бить короля в сонниках, и этого никто не находил дерзким. Пил он всегда не пьянее, и хотя никому не было известно, какой у него портной, у него имелся запас плащей более разнообразный, чем у любого придворного. К тому же, по-своему, он был человек вежливый, обладал особого сорта воровской честностью и скорее лег бы костьми за товарищей и вынес бы какие угодно мучения, не разжимая зубов, дыбу, сапоги, козлы, даже пытку водой, самую мучительную для пьяницы его калибра, а не выдал бы свою шайку ни одним нескромным словом. В своем роде великолепный малый. Потому-то он пользовался всеобщим уважением в том обществе, где блистал. Малартик прямо направился к столу Лампурда, взял скамейку, сел против своего друга, молча и плотно обхватил рукой полный стакан, который был налит, по-видимому, в ожидании его, и осушил его одним залпом. В отношении способа пить он отличался от Жакмена, но тем не менее способ его был тоже действительным, как доказывал это кардинальский пурпур его носа. К концу сеанса оба друга насчитывали одно и то же число записей мелом на грифельной доске кабака, и добрый папаша Бахус, сидя верхом на бочонке, улыбался им с одинаковой благосклонностью, как двум преданнейшим служителям его культа, одинаково ретивым, но различно относящимся к нему. Один спешил с обедней, другой растягивал ее, в конце же концов ничто не было пропущено в ней. Лампурд, который знал нравы товарища, наливал ему несколько раз его стакан до краев. Это способствовало появлению другой бутылки, которая, подобно первой, точно так же быстро усохла. Затем последовала третья, которая держалась дольше. В конце концов, ее не так-то уж легко было взять. После чего, чтобы передохнуть, оба бритера потребовали трубки и начали пускать по направлению к потолку сквозь туман, сгустившийся над их головами, длиннейшие завитки дыма, похожие на те, которые дети рисуют над трубами домов, на полях своих книг и в классных тетрадях. Выпустив известное число затяжек, они исчезли по воле богов Гомера и Вергилия в общем облаке, где только нос Малартика один пылал наподобие красного метеора. Облеченные этой дымкой и уединенные от других товарищей, оба друга начали разговор, который был бы опасен, если бы был подслушан. Но, к счастью, коронованная редька была местом верным. Никто из полицейских не осмеливался сюда толкнуться. И трап погреба раскрылся бы под ногами смельчака, который решился бы проникнуть в эту трущобу. Оттуда он вышел бы не иначе, как искрошенный в мелкие кусочки, как пирожная начинка. «Как ваши дела?» — сказал Лампурд Малартику тоном торговца, который справляется о сбыте товаров. «Мы переживаем мертвый сезон. Король живет в Сен-Жермене, куда последовали за ним и придворные. Торговля плохая. В Париже остались только мещане и люди, у которых ничего или почти ничего нет». «Не говори мне об этом», — отвечал Малартик. «Это возмутительно. Недавно остановил я на Пон-Нефи одного малого, довольно приличного на вид, и потребовал от него кошелек или жизнь. Бросил он мне свой кошелек, а там было только 3 или 4 серебряных монеты. Плащ же, который он мне отдал, тоже оказался саржевым и обшит фальшивым галуном. Не я ограбил, а меня ограбили. В веселых заведениях встречаешь только лакеев, прокурорских чиновников или же преждевременно созревших детей, которые утащили из родительского ящика несколько пистолей и отправились попытать счастье. Перемечешь 2 раза карты, бросишь 3 раза кости, и игре конец. Обидно упражнять талант свой ввиду таких ничтожных результатов. Люцинды, Доримены, Сидолизы, обыкновенно с таким сожалением относящиеся к нашему брату, отказываются платить по запискам и счетам, хотя мы и стараемся вколотить им необходимость этого, так как двор не здесь». Но они сами не получают ни содержания, ни подарков и принуждены жить, относя в залоги свои тряпки. Если бы не один ревнивый рогоносец, который нанимал меня отдуть любовников своей жены, я не знаю, как бы я протянул этот месяц, и, пожалуй, мне не на что было бы даже купить себе воды для питья, к чему меня не принудила бы, впрочем, никакая сила, так как перпендикулярная смерть все-таки в 100 раз слаще. Не было заказа ни на одну засаду, ни на малейшее воровство, ни на самое крошечное убийство. В какие времена мы живем, Господи! Ненависть ослабла, злость канула в воду,
Месть на исходе. Оскорбления так же легко забываются, как и благодеяния. Век омещанился, он выдыхается, и нервы становятся до того крепкими, что противно.
— Доброе старое время прошло, — возразил Жакмен Лампурт. — Прежде, наверное, какой-нибудь вельможа принял бы нас к себе на службу. Мы были бы полезны ему в его разных экспедициях и секретных делах. А теперь приходится работать на публику. Впрочем, попадаются еще кое-какие делишки.
И, произнеся эти слова, он потряс золотыми монетами в своем кармане. Мелодический звон этот заставил глаза Малартика странно вспыхнуть, но вскоре взгляд его принял обычное плоское выражение. Деньги товарища были священны. Он удовольствовался тем, что только испустил вздох, который можно было бы перевести следующими словами.
— Да ты, брат, счастливец!
— Мне кажется, — продолжал Лампурт, — что я могу доставить тебе работу, потому что ты не лентяй и легко засучиваешь рукава, когда идет дело об ударе шпагою или о пистолетном выстреле. Человек порядка... Ты исполняешь поручения, какие только тебе дают в определенный срок, и берешь на себя полицейский риск. Удивляюсь, как фортуна не сошла со своего стеклянного шара перед твоей дверью. Правда и то, что эта шлюха с дурным вкусом, свойственным бабам, осыпает своими милостями разных туйниятцев и глупцов в ущерб заслуженным людям. В ожидании, пока у плутовки явится прихоть к тебе, давай-ка пить... и будем дуть вино, пока нас ноги носят.
Философское решение это было слишком бесспорно благоразумно, чтобы товарищ Жакмена возражал на него. Оба бритера набили трубки и наполнили стаканы, облокотившись на стол, как люди, которые знают, что такое благосостояние, и не желают, чтобы их спокойствие было нарушено. Все же им помешали. В углу залы поднялся шум. Группа окружила двух человек, которые между собой заспорили и стали держать пари, что невозможен факт, задуманный другим, и нельзя в него поверить, пока не увидишь его собственными глазами. Группа раздалась. Малартик и Лампурт, внимание которых было привлечено голосами, заметили человека среднего роста, но необыкновенно юркого и сильного, с лицом смуглым, как у испанского мавра, с волосами, повязанными платком, одетого в куртку каштанового цвета, которая, открываясь, позволяла видеть буйволовое полукафтанье и темные штаны, украшенные по швам рядами медных пуговиц, имевших форму бубенчиков. Широкий шерстяной пояс красного цвета был обмотан вокруг его бедер, и он вытащил из-за него валенсийскую наваху, которая, будучи открыта, оказалась длиною с добрую саблю. Попробовав острие на конце пальца и, по-видимому, удовлетворившись осмотром, потому что он сказал своему противнику «Я готов», он с горловым акцентом прошипел странное имя, которого до сих пор еще никогда не слыхали пьяницы коронованной Редьки, но которое уже несколько раз попадалось на этих страницах.
«Шикита! Шикита!»
На второй призыв худенькая и смуглая девочка, спавшая в темном углу, высвободилась из-под плаща, которым она была тщательно укутана и в котором она походила на кучу тряпок, подбежала к Агастену, потому что это был он, и, остановив на бандите свои большие сверкающие глаза, оживленные еще темными кругами, сказала ему важным и глубоким голосом, который находился в таком разладе с ее кажущейся невзрачностью.
«Господин, что тебе нужно от меня? Я готова повиноваться тебе, как на ландах, потому что ты храбрый, и твоя наваха провела много красных щелок».
Шикита произнесла эти слова на эскуарском или на басском наречии, которое было так же непонятно французам, как верхненемецкий, еврейский или китайский языки. Агастен взял Шикиту за руку и поставил ее против двери, приказав держаться неподвижно. Малютка, привыкшая к этого рода упражнениям, не выразила ни страха, ни удивления. Она оставалась там с повисшими руками и смотрела на все спокойно и ясно, тогда как Агастен,
отойдя на другой конец залы и выдвинув одну ногу, а другую отставив, размахивал длинным ножом, упирая рукоятку в предплечье. Двойной ряд любопытных образовал рот аллеи между Агастеном и Шикитой. И те из бродяг, у которых были чересчур большие животы, втянули их, задержав дыхание из страха, чтобы брюхо их не вышло за линию. Точно так же носы в виде трубок, какие бывают в перегонных аппаратах, благоразумно спрятались из опасения быть отрезанными на лету. Наконец, рука Агастена распрямилась, как пружина, блеснула молния, и страшное оружие вонзилось в дверь как раз над головой Шикиты, не задев ни одного ее волоса, но с такой точностью, что, казалось, шло дело о том, чтобы снять мерку с ее роста. Когда Наваха пролетала со свистом, зрители невольно заморгали глазами. Только густая бахрома ресниц молоденькой девочки не обнаружила подобной чувствительности. Ловкость бандита возбудила ропот удивления среди этой публики, которую трудно было вообще чем-нибудь поразить. Даже сам противник, который сомневался, возможен ли удар, в восторге захлопал в ладоши. Агастен вытащил нож, который еще трепетал, вернулся на место и на этот раз вонзил сталь между рукой и телом бесстрашной Шикиты. Если бы острие уклонилось на 3 или 4 линии, нож угораздил бы в самое сердце. Хотя все кричали, что довольно, но Агастен еще раз сделал опыт и всадил Наваху с другой стороны тела, желая показать, что в ловкости его не было ничего случайного. Шикита, упоенная рукоплесканиями, которые были вызваны не только ловкостью Агастена, но и ее мужеством, смотрела вокруг себя торжествующим взглядом. Ее раздувающиеся ноздри с силой втягивали в себя воздух, и в ее полураскрытых устах зубы, белые, как у дикого зверя, сверкали какой-то свирепой белизной. Блеск ее зубов и фосфорические искорки зрачков бросали на ее темное лицо, загоревшее на открытом воздухе, 3 светящиеся точки, которые озаряли его. Нерасчесанные волосы велись вокруг ее щек и лба длинными черными змеями, которые плохо сдерживались красной лентой, потому что они выбивались из-под нее непокорными кольцами. На шее, которая была темнее кардуанской кожи, мерцали, как капли молока, перлы из ожерелья, подаренного ей Изабеллой. Что касается костюма, то он был уже другой, как будто получше. На Шиките не было больше желтой юбки с вышитым на ней попугаем, что в Париже показалось бы чересчур странным и слишком бросалось бы в глаза. На ней было короткое темно-голубое платье с мелкими складками вдоль бедер и коротенькая курточка из синего баркана, застегнутая там, где начиналась грудь, 2 или 3 роговыми пуговками. Ножки ее, привыкшие попирать цветущую и ароматную траву, были обуты в башмаки, которые были слишком велики для нее, потому что у башмачника не нашлось достаточно маленькой обуви во всем магазине. Роскошь эта, по-видимому, стесняла ее, но надо было сделать эту уступку холодной парижской грязи. Она вела себя так же дико, как и в гостинице «Синего солнца». Однако же видно было, что, несмотря на ее одичалость, в ее головке бродило много разных мыслей, и в ребенке уже чувствовался какой-то оттенок молодой девушки. С тех пор, как она покинула Ланды, она видела очень многое, и наивное воображение ее хранило воспоминания о всем виденном, как о ярком и ослепительном зрелище. Вернувшись в уголок и закутавшись в плащ, она погрузилась в прерванный сон. Человек, проигравший 5 пистолей, отсчитал деньги товарищу Шикиты. Тот опустил монеты в свой пояс и сел к столу за кружку, которая наполовину была уже опорожнена. Он медленно кончал ее, потому что у него не было определенного жилища, и он предпочитал лучше оставаться в кабачке, чем дрожать под какой-нибудь аркой моста или под монастырским портиком в ожидании дня, который в эту пору года появлялся слишком поздно. То же самое делали и другие бедняки, которые храпели, подложив кулаки под голову, одни на скамьях, другие под ними, завернувшись в плащи вместо всякого одеяла. Странное зрелище представляли собой все эти сапоги, которые вытягивались на полу, как ноги трупов после сражения. Сражение в самом деле, потому что побежденные Бахусом достигали, шатаясь, темного уголка и, упирая голову в стену, как говорят французы, снимали шкуру с лисицы. И над ними потешались товарищи, которые обладали более выносливыми желудками и не проливали вина вместо крови.
«Клянусь сатаною!» — сказал Лампурт Малертику. «Вот чудак, которого нельзя назвать безруким и которого я беру на замечание. Он когда-нибудь пригодится нам в трудных экспедициях. Удар ножом на расстоянии гораздо лучше, чем выстрел, который производит огонь, дает дым и гремит и привлекает внимание полицейских сержантов. Для робкой дичи Наваха незаменима».
«Да», — отвечал Малертик, — «хорошая работа и чисто сделана. Но если промахнешься, то ты безоружен, и один только срам. Что касается меня, то более всего меня во всем этом опасном и ловком упражнении восхищает храбрость молоденькой девочки. Эккой жаворонок! У ней на костях 2 фунта мяса, а в маленькой груди ее бьется настоящее львиное сердце, и ей позавидовали бы древние герои. К тому же мне понравились ее большие огненные глаза, черные как угли, и ее выражение какое-то спокойное и вызывающее. Посреди разных этих уток, гусынь и дров, одним словом, в этом птичнике она имеет вид молодого сокола. Я понимаю толк в женщинах и могу судить о них по бутону. Шикита, как называет ее этот смуглый разбойник, через 2 или 3 года будет королевским кусочком».
«И воровским», — философски продолжал Жакмен Лампурт. «Но судьба может примирить обе крайности и сделать из этой морены, как говорят испанцы, любовницу мошенника и в то же время принца. Видали мы виды? Ведь не всегда принца любят больше в таких случаях. До того у этих милочек плутовская и свихнутая фантазия. Но оставим излишние разговоры и побеседуем о более серьезных вещах. Мне понадобится, может быть, очень скоро молодцы разных мастей для экспедиции, которую мне предлагают. Она будет поближе, чем та, которую предпринимали аргонавты в поисках за золотым руном».
«Хорошее руно!»
— произнес Малертик, уткнув нос в стакан, причем от соприкосновения с этим пылающим углем вино, казалось, заискрилось и зашипело.
«Но все же экспедиция сложная и опасная», — продолжал Бритер. «Мне поручено сжить со света некоего капитана Фракаса, который по ремеслу балаганщик и мешает любви одного очень важного барина. Разумеется, тут достаточно было бы одного меня, но надо еще организовать похищение красотки, одинаково любимой и барином, и скоморохом. И за нее вступятся товарищи. Давай-ка составим список солидных и безукоризненных приятелей. Что ты скажешь о пикантере?»
«Что может быть лучше?» — отвечал Малертик. «Только на него нельзя рассчитывать больше. Он висит в Монфаконе на конце железной цепи в ожидании, когда скелет его, ободранный птицами, не упадет в яму с виселицы на кости предшествовавших товарищей».
«Вот как», — сказал Лампурт с необыкновенным и невиданным хладнокровием. «Что значит жизнь? Сегодня спокойно пируешь с другом в честном кабачке, потом ты идешь в одну сторону, он в другую, чтобы заняться своими делами. Недолго спустя спрашиваешь: а что, как поживает такой-то? А тебе отвечают: повесили».
«Увы, это верно», — вздохнул друг Лампурда, приняв трагически печальную или печально-трагическую позу. «Ведь правду говорит Тьер де Малебр. Он жил в том мире, где и лучшие дела имеют худшую судьбу».
«Не будем предаваться бабьей слезливости», — сказал Бритер.
выкажем стоическое мужество, достойное нас, и будем продолжать жизненный путь наш, нахлобучив шляпу до бровей и подбоченясь. Нечего бояться виселицы, которая, в конце концов, честное слово, не страшнее пушек, мортир, кулеврин и бомбард, которые грозят и солдатам, и командирам, не говоря уже о мушкетных залпах и о холодном оружии. За отсутствием пикантера, который теперь должен наслаждаться славой рядом с добрым разбойником, пригласим Карнбефа. Малый, тертый и выносливый, способный для трудных предприятий.
«Карнбеф, — отвечал Маляртик, — в настоящее время плывет к варварийским берегам. Король относится к нему с величайшим почтением до того, что велел выжечь герб на его плече, цветок лилии, с тем, конечно, чтобы его можно было найти в случае, если он потеряется. Но зато Пьетгри, Тартгель, Ларане и Бренгенариль свободны, ими можно располагать.
Этих нам достаточно. Они принадлежат к храбрым людям, и ты сблизишь меня с ними, когда придет время. А теперь покончим эту четвертую бутылочку и уйдем-ка отсюда. Место начинает делаться зловоннее Авернского озера, над которым птицы не могут пролететь, не упав замертво от вредоносных испарений. Пахнет потом, салом и еще кое-чем похуже. Свежий воздух ночи нам будет полезнее. Кстати, где ты сегодня спишь?
— Я никуда не посылал на разведку своего квартирмейстера, — отвечал Маляртик, — и палатка моя нигде еще не разбита. Я мог бы постучаться в гостиницу «Улитки», но там у меня счет длиннее моей шпаги, и нет ничего неприятнее, как, пробудившись, видеть нахмуренную морду старого хозяина, который ворчит и отказывает в малейшем новом расходе, требуя все уплаты своего долга и тряся над твоей головой пачкой счетов, как Сьер Юпитер молниями. Внезапное появление полицейского было бы не так несносно.
Нервы. Понятная слабость, потому что у всякого великого человека есть свои недостатки, — сентенциозно сказал Лампурт. Но так как тебе неприятно отправляться в Улитку, а гостиница «Прекрасной звезды» немножко холодна для теперешней зимы, то я предложу тебе по старой дружбе свою воздушную хижину и ляжем-ка со мной рядом на моих нарах.
— Принимаю, — отвечал Маляртик, — с чувствительной признательностью. «О, трижды-четырежды счастливы смертные, у которых есть свои лары и пенаты, и которые могут усадить у своего очага друга сердца!»
Жакмен Лампурт исполнил обещание, которое он себе дал после ответа, произнесенного оракулом в пользу кабака. Он был пьян, как стелька. Но, с другой стороны, никто не был, подобно Лампурду, таким хозяином своего напитка. Он управлял вином, а вино им не управляло. Однако же, когда он встал, ему показалось, что ноги его налиты свинцом и вросли в пол. Сильным напряжением икр он оторвал отяжелевшие ноги и решительно направился к двери с гордо поднятой головой и не шатаясь. Маляртик следовал за ним тоже довольно твердым шагом, потому что уже нельзя было ничего прибавить к его постоянному опьянению. «Погрузите в море губку, напитанную водою, и она больше не выпьет ни капли». Таков был Маляртик, с той только разницей, что для него жидкостью была не вода, а чистый сок виноградной лозы. Удаление обоих товарищей не сопровождалось таким образом никакими затруднениями, и им удалось, наконец, хотя они и не были ангелами, взойти по лестнице Иакова, поднимавшейся от улицы до чердачка Лампурда. В этот час кабак представлял собою зрелище плачевное и вместе смешное. Огонь погасал в камине, свечи нагорели, и над ними дрожали черные шляпки, как грибы, потоки сала струились вдоль подсвечников и, наконец, застывали, охладевая. Табачный дым Испарение дыхания и пар от кушаний слились у потолка в густой туман. Для того, чтобы вымыть пол, покрытый всевозможными объедками и грязью, надо было бы направить на него целую реку, как на Авгиевы стойла. На столах валялись скелеты и кости от окороков, словно обглоданные остервенелыми псами. Там и здесь были опрокинуты кружки во время какой-нибудь ссоры, и в них еще сохранилось немного вина, капли которого, падая в Красное море, образованное ими, казались кровью, сочившейся из отрезанной головы в бассейн. Шум от их падения, правильный и перемежающийся, вторил храпенью пьяниц, как тиканье часов. Маленький мавр нового рынка пробил 4 часа.
Содержатель кабака слегка вздремнул, опершись головой на скрещенные руки, но вдруг проснулся, обвел пытливым взглядом вокруг залы и, видя, что публика ничего больше не спрашивает, крикнул своих служащих и сказал им:
«Уже поздно. Выметите мне эту сволочь и этих мошенниц со всеми их корками. Они уже больше не пьют».
Половые замахали метлами, вылили 3 или 4 ведра воды, и через 5 минут кабак был очищен.